С новостями вас познакомила Самира Газиева. Здравствуйте! Сегодня 2 июня, четверг. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. В Махачкале проходит двухдневное выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. Какие проблемы вызвало преобразование высшей школы, которое происходило в минувший учебный год? Растет число заразившихся кишечной палочкой в Германии. В результате заболевания, по последним данным, умерли 16 человек. В России введен запрет на ввоз овощей из Евросоюза с сегодняшнего дня. С этим связана главная тема сегодняшней программы. Я сегодня спрашиваю вас, дорогие радиослушатели, обращаете ли вы внимание на предупреждение санитарных врачей? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте «Радио Свобода». Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +28, ясно и солнечно. В Санкт-Петербурге +24. Возможен небольшой дождь. Вы слушаете «Время свободы». В Махачкале проходит двухдневное выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. По словам председателя Совета Михаила Федотова, среди тем, которые будут обсуждаться на заседании, межконфессиональное согласие, пути противодействия экстремизму и терроризму, а также роль институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией и клановостью, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Столицу Дагестана для участия в выездном заседании Президентского совета по правам человека приглашены ведущие российские правозащитники Людмила Алексеева, Олег Орлов, Светлана Ганушкина и многие другие. О первых впечатлениях от встреч в Махачкале «Радио Свобода» рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. В каком формате проходят ваши встречи в Махачкале? Местные правозащитники и журналисты, они как-то будут участвовать?
Они не представлены практически в полном объеме, причем даже те, кто считается официальной властью традиционными. Тот разговор, который пошел, в том числе и даже со стороны президента Дагестана, он достаточно откровенный. Мы не ожидали, что будут достаточно прямые формулировки. Сейчас мероприятие практически только начинается, запланировано очень много, и я думаю, что этот разговор полезен, потому что он честный. И то, что звучит сегодня, то, в принципе, война никому не нужна. Даже от тех лидеров, которые представляются как лидеры неких религиозных экстремистских организаций. А мы считаем, что нужно те механизмы, которые уже заявлены, их просто начинать развивать.
В апреле этого года глава Дагестана Магомед Салам Магомедов встретился в Махачкале с делегацией правозащитного центра «Мемориал» во главе с Олегом Орловым. Позже в Москве правозащитниками был представлен доклад под названием «Новый курс Магомедова. Знак вопроса», в котором содержалась и критика дагестанских властей. В частности, там говорилось о фактах нарушений прав человека сотрудниками правоохранительных органов республики. Тем не менее, активисты «Мемориала» на нынешние мероприятия приглашены. Специалист по проблемам Кавказа Константин Казенин не думает, что речь идет о какой-то полемике между Магомед Саламом Магомедовым и лидерами других кавказских республик, например, главой Чечни Рамзаном Кадыровым, у которого с правозащитниками сложились неприязненные отношения. У главы Дагестана хватает других забот, уверен Константин Казенин.
Дагестан – это один из самых сложных в России регионов именно по своей внутриполитической конструкции. В том числе и отношение к главе Дагестана в федеральной власти определяется прежде всего тем, насколько он твердо стоит на ногах у себя дома, а не тем, как он там выглядит на фоне, например, Кадырова. Вот поэтому я бы видел другую логику в этих действиях Магомедова. Он действительно с самого начала, с момента, когда он вступил в должность, всячески показывает, что он не скрывается от проблем, которые стоят сейчас в Дагестане, что он стремится создать площадки для максимально широкого диалога, в том числе и с участием правозащитников. И именно в качестве такого вот модератора общедагестанского диалога выступить. Насколько это у него получается, насколько в конечном итоге эта программа принесет ему успех, говорить довольно сложно. Потому что, с одной стороны, много шагов сторону такой организации цивилизованного диалога им сделано, и это невозможно отрицать. С другой стороны, мы часто видим в Дагестане разные довольно резонансные выступления общественности, которые явно идут вне тех форматов, которые создает и предлагает Магомедов. Можно вспомнить хотя бы вот прошедшее совсем недавно в селении Тереклемектеп на севере Дагестана съезде ногайского народа, ну и других каких-то подобных событиях.
Напоминает политолог Константин Казенин. Кредит доверия главе Дагестана у населения республики еще не исчерпан, и не последнюю роль здесь сыграла приверженность Магомедсалама Магомедова диалогу с самыми разными общественными силами, говорит руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Есть динамика изменения отношения к главе в положительную сторону. Впервые, пожалуй, за последнее время глава Дагестана признал наличие самых существенных, самых серьезных проблем в республике, таких как клановость, бедность и порождение терроризма социальными проблемами. До этого руководители республики либо обходили эти вопросы, либо пытались их как-то сгладить, кивать какие-то внешние силы. Впервые, пожалуй, руководитель такого сложного региона признал наличие внутренних серьезных проблем. Это, конечно, не означает, что эти проблемы будут сразу же и конструктивно решаться. Сам Магомедов, как известно, непосредственно связан с той клановой системой, которая сформировалась в Дагестане, которая является одним из источников наиболее острых социальных проблем. Принятый недавно закон о частно-государственном партнерстве в Дагестане позволяет делать выводы о том, что экономическая власть дагестанского чиновничества будет укрепляться. Но, тем не менее, несмотря на это, попытки поставить вопросы и попытки найти переговоры с общественными силами, с национальными движениями, с правозащитниками, с лицами, находившимися в оппозиции, даже включение некоторых лиц, оппонировавших Магомедову на выборах в его правительство, вот это положительные факторы, которые позволяют говорить о новом курсе в Дагестане. Попытки привлечь правозащитников, но не только это, и попытки создания собственных правоохранительных структур, которые эффективно бы боролись с боевиками, и создания системы прокурорского надзора за действием федеральных сил в Дагестане. Вообще попытки такие. Вот это все звенья той вот системы, которую пытается нынешний президент Дагестана формировать для того, чтобы в какой-то степени остановить или сгладить те последствия, которые рождает система взаимного насилия уже 10-й год, по-моему, Дагестане.
Считает политолог Тимур Музаев. В заседании Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека в столице Дагестана принимают участие уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, его дагестанская коллега Умупазиль Амарова, члены правительства республики, представители общественной палаты и федеральных силовых структур. Выездное заседание в Махачкале – один из этапов подготовки к встрече членов Совета по правам человека с президентом Дмитрием Медведевым, которая пройдет на территории Северного Кавказа, сообщает официальный сайт Совета. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
9:15 в Москве. Программу «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Австрии присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Умара Исраилова, бывшего телохранителя Рамзана Кадырова, который обвинял главу Чечни в пытках и похищении людей. В Хабаровске полицейский дежурной части обвиняется в преступлениях, которые привели к смерти задержанного. Правительство Австралии прилагает усилия для того, чтобы президент Сирии Башар Асад ответил перед Международным судом за преступления против человечности в связи с репрессиями против участников акций протеста. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Продолжается программа «Время свободы». Может ли мученическая смерть сирийского подростка стать поворотным пунктом событий в Сирии, охваченной народными выступлениями в поддержку политических реформ? Развитие темы в корреспонденции вашингтонского сотрудника «Радио Свобода» Алана Давыдова.
Гибель 13-летнего сирийца Хамзе Аль-Хатиба, предположительно в результате жестоких пыток в застенках сирийских спецслужб, получила заметный резонанс в американских СМИ и среди официальных лиц. Госсекретарь Хиллари Клинтон во вторник выразила глубокую озабоченность сообщениями о смерти мальчика. Я считаю, что для многих сирийцев этот случай символизирует полный провал любых усилий сирийского правительства сотрудничать с собственным народом и прислушаться к нему. Остается лишь надеяться, что этот ребенок погиб не зря, что сирийское правительство правительство прекратит жестокие действия и начнет переход к реальной демократии. Сирийский официоз утверждает, что мальчик погиб не от пыток, а от огнестрельных ранений, полученных в ходе уличных волнений. Насколько можно верить этой версии? Я задал этот вопрос Тому Портеусу, заместителю директора программ, базирующейся в Нью-Йорке, международной правозащитной организации Human Rights Watch. Мы не располагаем какой-либо независимой информацией о 13-летнем Хамзе Аль-Хатибе, на теле которого, как предполагается, присутствуют следы пыток. Однако 1 июня Human Rights Watch выпустила обширный доклад, задокументировавший не только широкомасштабные и систематические незаконные убийства сирийских граждан силами безопасности, но и повсеместную практику пыток заключенных. За решетку брошены тысячи людей, особенно в городе Дераа. Согласно протоколам бесед наших представителей со свидетелями, с бывшими заключенными, среди жертв есть и дети. Так что если Хамза Хатиб действительно скончался в результате пыток, это не противоречит информации, полученной нами. Мы также убеждены, что смогли воссоздать картину преднамеренных, спланированных атак правительства Сирии против гражданского населения. Это подпадает под определение преступлений против человечности. Допускаете ли вы, что, отправив изуродованное тело мальчика его родителям, сирийские власти предупреждают остальных сограждан, что то же самое будет и с их детьми, если те будут участвовать в протестах? Очень сложно понять логику организаторов этих жестоких репрессий. Однако очевидно, что, применяя крайние формы насилия, власти Сирии посылают населению сигнал о необходимости прекратить протесты. Я считаю, что этот сигнал контрпродуктивен. Напротив, чем жестче действует правительство, тем решительнее население настроено на продолжение протестов. И теперь погибший подросток Хамза Аль-Хатиб стал мучеником, знаковой фигурой, которая заставляет все больше протестующих сирийцев выходить на улицы. Мой следующий собеседник — Дэвид Леш, профессор истории Ближнего Востока Университета Тринити в Техасе. Профессор, ведь еще недавно многие, включая высокопоставленных представителей администрации США, были склонны считать, что президент Сирии Башар Асад способен разрешить внутренний конфликт мирными средствами и начать политические преобразования в стране. Насколько эта точка зрения состоятельна сейчас? Его шансы пойти по такому пути тают с каждым днем. Рост насилия в стране и поступающие сообщения о пытках неуклонно подрывают его легитимность. Думаю, что в ближайшей перспективе режим Асада устоит, ибо располагает действенными механизмами репрессий. Но в долгосрочном плане, скомпрометировав себя в стране и за ее пределами, Асад обрекает страну на усиление международной изоляции. Его традиционные сторонники, сунниты из мира бизнеса, могут отвернуться от него из-за международной изоляции, включающей экономические санкции, и начать противодействие режиму или способствовать его свержению. Думаю, что Асад упустил возможность сработать на опережении и начать полноценные политические реформы, не доводя до точки кипения. Вместо этого он и его окружение, судя по всему, предпочли перейти к режиму выживания, сохранения власти любыми средствами, включая жестокое подавление протестов. Какова вероятность того, что мученическая смерть Хамзы Аль-Хатиба может стать настолько сильным символом сопротивления, что в конце концов Башар Асад будет свергнут? Смерть 13-летнего ребенка определенно оживит влияние оппозиции. И это уже происходит, но это не обязательно означает падение режима. В Тунисе самосожжение одного торговца действительно привело к падению режима. В то же время обошедшая весь мир видеозапись убийства иранской девушки Неде Салтани в 2009 году активизировала оппозицию, но не привело к свержению режима, располагающего мощным репрессивным аппаратом. Я опасаюсь, что иранская модель сработает и в Сирии, где армия и спецслужбы на стороне режима, в отличие от Туниса или Египта. Даже несмотря на возмущение сирийской оппозиции смертью ребенка под пытками, сирийская оппозиция расколота. У нее нет общепризнанного руководства, и у правящего режима есть все условия для подавления волнений в краткосрочной перспективе. С молчаливого согласия Башара Асада насилие властей Сирии против народа продолжается. Однако ни президент США Барак Обама, ни госсекретарь Хиллари Клинтон не спешат призывать к отставке Асада, как они это делали в отношении Мубарака или Каддафи. Почему? Это продиктовано опасениями в том, что если центральное руководство в лице Асада будет резко отстранено от власти, то страна, имеющая внутренние этноконфессиональные разногласия, просто взорвется, как это было с Ираком после свержения Саддама Хусейна. У Сирии настолько важное стратегическое положение в Ближневосточном регионе, что подобный взрыв станет катастрофой для региона, да и для всего международного сообщества. Администрация Обамы продолжает надеяться, что постепенное усиление нажима на режим Асада заставит его прекратить насилие и перейти к реальным политическим реформам. Но такой подход пока не срабатывает. Асад, в свою очередь, не поддается на международные санкции, репрессии усиливаются, поступают сообщения о пытках. Следующим уровнем давления на Асада и его приближенных могут стать обвинения Международного уголовного суда в преступлениях против человечности, что сделает практически невозможным достижение с Асадом какого-либо компромисса, кроме как смены сирийского режима. Так американские эксперты оценивают ситуацию в Сирии после сообщений о насильственной смерти 13-летнего подростка Хамзы Аль-Хатиба. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается время свободы. ЦДХ отказался от проведения концерта в поддержку музыкального критика Артемия Троицкого. Организаторы ищут другие площадки для мероприятия. Об этом сам Артемий Троицкий рассказал в интервью моей коллеге Елене Поляковской.
Узнал я о решении руководства ЦДХ об отмене концерта вчера поздно вечером. Объяснили мне самым простым образом, а именно, что были звонки сверху, и звонящие люди, которым трудно было перечить, настоятельно рекомендовали отменить этот концерт под тем предлогом, что это якобы политическая акция, что состав участников концерта очень одиозный. Ну, там же фигурировал, скажем, Юрий Шевчук, в числе прочих. И, соответственно, что поэтому им страшно этим делом заниматься. Вот так все это было объяснено и мотивировано.
Написано, что концерт в поддержку Артемия Троицкого. В чем выражается эта поддержка? Это материальная, это моральная поддержка?
Я не инициатор и не организатор этого концерта. Ей-богу, вот могу поклясться, что это не моя инициатива, не моя идея. Я парень скромный, устраивать какие-то акции в свою собственную поддержку мне даже как-то и неловко с этической точки зрения. Это идея моих друзей-музыкантов, коллег, тех людей, которые ко мне хорошо относятся, которые меня ценят как профессионала, может быть, и как человека. И я думаю, что в первую очередь коллег, потому что всем понятно, что все эти нападки, атаки на меня, это на самом деле атаки на вполне определенную символическую мишень. И реально это атаки на свободу слова, свободу критики, свободу выражать свое мнение. Соответственно, нет, конечно, ничего удивительного в том, что людей это дело возмущает. Ну вот они все это дело и устроили. Речь идет исключительно о моральной поддержке, то есть я не собираю какие-то деньги, с протянутой рукой не хожу. К тому же вход на этот концерт бесплатный, и мероприятие вообще абсолютно идеалистическое и безбюджетное. Хотел бы еще подчеркнуть такую штуку, что это не политический митинг, конечно же, это на самом деле концерт. Опять же, могу вам сказать абсолютно честно, что, насколько мне известно, никакие политики вообще не проявляли к нему никакого интереса. Я имею в виду политиков ни оппозиционных, ни парламентских, никаких. Это чисто артистическая и чисто музыкантская инициатива.
Концерт был намечен на 10 число. Есть ли шанс, что будет найдена другая площадка и концерт все-таки состоится?
Насколько я понимаю, сейчас работа ведет именно в том направлении, чтобы найти альтернативную площадку. Мне было бы очень приятно, если бы это было в ЦДХ, поскольку много лет, каждый июнь я провожу в ЦДХ музыкальную программу открытого книжного фестиваля. До некоторой степени этот концерт каким-то образом в эту программу вписался. Разумеется, в Москве имеется достаточное количество неплохих площадок, и открытых, и клубных, поэтому я не сомневаюсь в том, что удастся найти какое-то место более уязвимое или с более прочно сидящими хозяевами и провести там этот самый концерт.
С музыкальным критиком Артемием Троицким беседовала Елена Поляковская. «Время свободы» продолжит репортаж об академическом хоре МГУ, который всего на 20 лет младше самого университета. Ему исполнилось 236 лет. 6 июня у памятника Пушкину и в честь его дня рождения хор даст концерт на открытом воздухе, рассказывает Ольга Клячина.
В первом отделении хор МГУ исполнил свою коронную программу. Пели много русской духовной музыки, произведения Танеева, Рахманинова, Мусоргского, хоры на стихи Пушкина и Бродского. Во втором отделении – реквием Моцарта. Рассказывает Мирза Аскеров, художественный руководитель хора.
Финал 9-й симфонии мы исполняли со многими симфоническими оркестрами. И с Плетневым, и с Коганом, и с Башметом. Вот сейчас исполнили реквием Моцарта. Я надеюсь, что в следующем нашем сочинении будет реквием Верди.
Хор МГУ постоянно выступает на разных праздниках, которые проходят в университете. Это давняя традиция. В 1800 В 1914 году московские ведомости писали о выступлении хора во время празднования годовщины победы над Наполеоном. А вот цитаты из московских ведомостей за 1889 год. «Студенческие концерты с самого своего возникновения всегда пользовались большой симпатией среди москвичей. В те дни, когда они начинались, вся Москва спешила в зал благородного собрания».
Мы выступаем в университете много. Вот сейчас к нам приедет президент Монголии, к нам приезжает лидер, китайский лидер, там корейский, там японский. И мы на всех языках поем. Сейчас вот монгольское сочинение надо учить.
Визитная карточка хора МГУ – студенческий гимн «Гаудеамус». Возрадуемся.
Вот когда говорят «Гаудамус», это действительно хор Московского университета. Это такая гордость. Это студенческая песня, которую для нас Петр Ильич Чайковский обработал. А точно такое, как обработал Чайковский, по-моему, никто не исполняет, кроме нас.
В репертуаре хора много русской духовной музыки. Поют Архангельского, Балакирева, Березовского, Чеснокова, Бортнянского, Киселева, Рахманинова, Свиридова. Вот одно из этих произведений – «Молитва Господня», композитор Алексей Киселев. Один из самых любимых русских классических композиторов у хора – Сергей Танеев. Его произведения, похожие на акварельные зарисовки, хор исполняет почти на каждом своем большом концерте. Есть представители почти всех факультетов МГУ. Вместе здесь поют студенты, выпускники и преподаватели.
Сейчас очень много первокурсников пришло в коллектив. Вот с сентября месяца 2010 года. Ну, сколько им лет? 18 лет. Самому старшему участнику вообще 88 лет. Есть и преподаватели. Нескромно, может быть, мне говорить, как руководителя хора, но я вам скажу, уровень высокий. Здесь особый вот это вот особая аура, особая атмосфера. Здесь очень интеллигентные, эрудированные люди.
Когда хористы вместе, например, идут после репетиции к метро или едут в автобусе на гастроли, или заходят в столовую, они все время поют.
У нас по традиции уже более 30 лет. Каждый год в день рождения Пушкина, 6 июня, на Тверского памятника поем сочинения на стихи Пушкина. У нас их более 20. Я бы хотел пригласить 21:00 на Тверской. Мы будем исполнять концерт минут на 50.
Ольга Клячина рассказывала про академический хор МГУ. Пришло время выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. Россия с сегодняшнего дня ввела запрет на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза из-за распространения в ряде европейских государств, прежде всего Германии, острой кишечной инфекции. Полиция Новосибирска возбудила уголовное дело по факту избиения скульптора Арама Григоряна. Утром 31 мая двое неизвестных избили Григоряна возле его дома в Новосибирске. В Австрии присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Умара Исраилова, бывшего телохранителя Рамзана Кадырова, обвинявшего главу Чечни в пытках и похищении людей. Умар Исраилов был застрелен в Вене в январе 2009 года. В Москве сегодня пройдет митинг защитников окружающей среды. В Хабаровске полицейские дежурной части обвиняются в преступлениях, которые привели к смерти задержанного. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Хабаровскому краю. В Москве суд приговорил активиста движения «Стратегия-31» Геннадия Строганова к 2 суткам ареста. Он был задержан во вторник на Триумфальной площади во время акции в защиту Химкинского леса. Сейм Латвии сегодня выбирает президента страны. Правительство Австралии прилагает усилия для того, чтобы президент Сирии Башар Асад ответил перед международным правосудием в связи с репрессиями против участников акций протеста. Комиссия Совета ООН по правам человека заявила, что обе стороны конфликта в Ливии виновны в военных преступлениях. В обнародованном в среду в Женеве докладе комиссии говорится, что свидетельств таких преступлений со стороны повстанцев не так уж много, но все же они есть.
С новостями вас познакомила Самира Газиева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вновь мы обращаемся к главной теме нашей программы. В связи с эпидемией кишечной палочки в Германии главный санитарный врач России Геннадий Онищенко порекомендовал отказаться от употребления овощей из Европы. На территории России с сегодняшнего дня действует запрет на ввоз овощей из всех стран Евросоюза. От заболевания погибли уже 16 человек, 15 жителей Германии, 1 житель Швеции. А число заразившихся кишечной палочкой в Германии превысило 1200 человек. Первоначально предполагалось, что причиной распространения бактерий кишечной палочки были испанские огурцы. А после того, как Германия признала, что они не были причиной распространения этой инфекции, поставки продукции в Европу возобновились, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Трейлеры с огурцами из юго-восточной провинции Альмерия пересекли минувшей ночью испанскую границу и движутся по направлению Германии и Австрии. Испанские фермеры в надежде снизить свои потери трудятся на уборке урожая день и ночь. А местные власти между тем подсчитывают урон от истории с бактерией. Считается, что за неделю потери испанских овощеводов составили не менее 200 миллионов евро. Ведь многие европейские страны вслед за Германией закрыли доступ в свою торговую сеть не только огурцам, но и любым овощам из Испании. Паника сказалась и на внутреннем рынке страны. К примеру, в Мадриде продажа огурцов сократилась в эти дни наполовину. В этих условиях первый зампред правительства Испании Альфредо Перес Рубалькава не исключает, что его страна предъявит Евросоюзу и Германии требование возместить убытки. «Мы понесли убытки в деньгах. Нанесен ущерб имиджу нашей продукции, что меня особо волнует. За денежной компенсацией мы обратимся в Брюссель. К тому же мы не исключаем, что потребуем компенсации и от властей Германии, которые подвергли сомнению качество нашего товара. Нам также предстоит восстановить имидж испанской сельхозпродукции, ведь на рынке существует огромная конкуренция, и, возможно, кому-то не нравится, что наши высококачественные овощи продаются по низким ценам. Однако, как считают независимые наблюдатели, в истории вокруг огурцов виноваты не только власти Гамбурга, допустившие ошибку в определении источника опасной болезни. Часть ответственности ложится и на правительство Испании, которое в первые дни после начала скандала обнаружило растерянность, хранило молчание, вовремя не образовало соответствующую комиссию, упустило время и не смогло предотвратить панику. Педро Хота Рамирес, главный редактор газеты «Мундо», один из самых влиятельных журналистов страны. Испанское правительство также несет ответственность за этот кризис. После поражения на недавних региональных выборах правящая соцпартия вступила в полосу кризиса, и ее деятели занимаются решением личных проблем, борьбой за влияние и должности в партии. Им не до государственных дел. Есть еще один фактор, спровоцировавший панику вокруг огурцов, к примеру, в самой Испании. Ведь здесь ни для кого не секрет, в каком состоянии находится производство овощей в Альмерии. Регион переживает глубочайший кризис. Многие предприятия находятся на грани разорения и стараются сэкономить на всем подряд. В парниках зачастую работают за минимальную оплату нелегальные мигранты из Африки, живущие тут же в самодельных хижинах, и, как не раз отмечалось местной и иностранной прессой, в условиях, не отвечающих санитарным нормам. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В России с сегодняшнего дня введен запрет на ввоз овощей из Европы в связи с эпидемией инфекции кишечной палочки в Германии. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, обращаете ли вы внимание на предупреждение санитарных врачей? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Ну, а пока зачитаю сообщение от наших радиослушателей, которые приходят на пейдж
Twitter «Радио Свобода» и на наш сайт. Первое, не все предупреждения до нас доходят. Второе, что касается мер безопасности, то я делаю следующее. Избегаю импорта и покупаю сельхозпродукцию у проверенных людей. Пишет нам наш слушатель, который, к сожалению, не подписался. И еще несколько сообщений. С сайта «Радио Свобода» пишет Валерий. Предупреждение санитарных врачей принимаю к сведению, думаю своей головой. Заявление о прекращении поставок России продуктов питания по причине их некачественности, будь то грузинские вина, белорусское молоко, американские окорочка, расценивал как ложь. В данном случае ситуация непонятна. Источник возникновения инфекции под вопросом. Может оказаться, что овощи здесь ни при чем. Григорий из Москвы до нас дозвонился. Григорий, здравствуйте. Григорий, вы в прямом эфире. Слушаем вас.
Алло, доброе утро. Вы знаете что? Ну, честно говоря, по поводу заявления господина Онищенко, я ему не верю и верить не буду. От того, что в России нету, собственно, сельхозпродукции. Реально ее нету. И поэтому мы как бы покупаем все в Европе. И по-любому, если сейчас не будут завозить, то значит пропадут. И как бы огурцы, овощи, и помидоры, и прочее, и прочее, и прочее. Он просто, знаете, такой человек, бла-бла-бла, понимаете, то есть собака лает, а караван идет. То есть я вроде как поддержал этих людей, как бы сказал, но все равно будет так, как будет. То есть я вот за то, что просто наше правительство реально обманывает. То есть просто бла-бла-бла и более ничего.
Ваше мнение понятно, Григорий. Это был Григорий из Москвы. Продолжу читать сообщения от наших радиослушателей. Пишет нам Илстри из России. О каких предупреждениях санитарных врачей может идти речь? Их, по сути, не слышно. Это не мудрено в условиях массовой коррупции. В наших магазинах можно запросто отравиться от недоброкачественной продукции. Наши российские телеканалы показывали видеосюжет о том, как продавцы «Пятерочки» с кулаками набросились на корреспондентов, которые пытались заснять витрину залежалой продукции. В условиях массовой коррупции не работает и общественный контроль, который куплен на корню. И фермер тоже не поможет. А ГОСТ носит только рекомендательный характер. До нас дозвонился Амирхан из Махачкалы. Здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро, Амирхан, Махачкала. Вы знаете, по этому вопросу здесь, на Кавказе, у нас немножко легче. Мы стараемся приобретать и использовать все только свое. И, слава богу, пока что возможность такая у нас есть. В этом году первый раз пришлось купить пакистанскую картошку. В прошлом году не урожай был. А так обходимся только своей продукцией. Так что предыдущий звонивший, мне кажется, не прав. У нас есть все свое, во всяком случае, здесь, на Кавказе. И... Например, то мясо, которое, из которого хозяйка что-то готовит еще вчера, бегала по нашим горам и кушала нашу травку. Импортное все равно стараемся не покупать. Дело даже не в том, что вот такие кризисные ситуации. Просто фасованное, длительное хранение, длительная перевозка и так далее. А здесь все свое и свежее.
Спасибо. Это был Амирхан из Махачкалы. И еще несколько сообщений с пейджера «Радио Свобода». Вячеслав из Нижнего Тагила нам пишет. Нет, шум подняли, чтобы поднять цены внутри. Николай Ефимович нам пишет. Я ем овощи и фрукты со своей дачи. Стараюсь поменьше покупать в магазинах. Вот так наши радиослушатели отвечали на вопрос, обращаете ли вы внимание на предупреждение санитарных врачей. И вот я смотрю, еще до нас Людмила дозвонилась из Смоленской области. Последний звонок уже в сегодняшней программе. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Доброе утро. Вы знаете, мне уже 100 лет в обед. И я помню еще те золотые времена, когда Россия, Советский Союз обеспечивал себя сельхозпродуктами полностью. У нас крестьяне приспособились большие емкости хранить под водой закупоренными. На базаре мы могли купить с больших этих самых бочек любой продукт. Квашеную капусту, огурцы, помидоры там и прочее, прочее. Нашему санитарному врачу веры нет, говорит Запад. Понимаете, руководителей, ну, не знаю, не хочется говорить самые грубые слова, они уничтожили наше сельское хозяйство. А обезопасить себя я тем могу, что куплю участника нашего, смоленского, и съем. И не надо мне Запад.
Спасибо. Это была Людмила из Смоленской области. Вот так наши радиослушатели принимали участие в сегодняшней дискуссии. Напомню, что с сегодняшнего дня в России действует запрет на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат экономические новости. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 30 мая составила 0,5%, а в целом с начала года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране в целом за май также увеличились на 0,5%, тогда как с начала года их рост составил 4%. Центральный банк России рассчитывает в сентябре завершить продажу частным инвесторам примерно 7,6% акций Сбербанка, сообщил первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. В результате этой сделки, возможный объем которой пока не раскрывается, доля государства в уставном капитале крупнейшего в стране банка сократится до контрольного пакета – 50% плюс одна акция. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 июня повышен на 6,5% до 4611 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это чуть более 160 долларов. Налоговая нагрузка на газовую отрасль в России в ближайшие три года будет увеличена более чем на 500 миллиардов рублей. Причем в основном эти средства от 80 до 90% будут получены за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Однако, по его словам, рост налоговой нагрузки затронет в основном «Газпром», тогда как для независимых производителей газа этот же налог повышаться не будет. Пошлина на экспорт нефти из России в июне составит 462,1 доллара за тонну. Это почти на 8 долларов выше ставки, действовавшей в мае, или 54% экспортной цены российской нефти за период с 15 апреля по 14 мая. По данным Министерства финансов, она превысила 116 долларов за баррель, составив таким образом почти 850 долларов за тонну. Общий объем экономик 34 наиболее индустриально развитых стран мира в течение первого квартала увеличился на 0,5%, а к уровню трех первых месяцев прошлого года – на 2,5%. Такие данные представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Объемы экономик как стран Большой Семерки вместе взятых, так и стран еврозоны в первом квартале увеличились в годовом исчислении также на 2,5%, причем наиболее значительный рост был отмечен в Германии на 4,8%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Девять часов 45 минут в Москве. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России с сегодняшнего дня введен запрет на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза. В Австрии присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве бывшего телохранителя Рамзана Кадырова Умары Исраилова, обвинявшего главу Чечни в пытках и похищении людей. В Москве суд приговорил активиста движения «Стратегия 31» Геннадия Строганова к двум суткам ареста. В Хабаровске полицейские дежурной части обвиняются в преступлениях, которые привели к смерти задержанного. В Москве сегодня пройдет митинг защитников окружающей среды. В Абхазии сегодня хоронят главу самопровозглашенной республики Сергея Багапша. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор».
Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
И вновь в нашу студию, в прямой эфир пришла моя коллега Динара Седдикова. Динара, еще раз здравствуйте. Ждем от вас продолжения обзора сегодняшних российских газет.
Здравствуйте, да, еще раз. Вот газета «Коммерсант» открывает номер публикации о главе ГУВД Санкт-Петербурга. Владислав Петровский форсирует прохождение переаттестации и свое предназначение в полицию. Газета пишет, что Петровский направился в Москву с намерением подать главе МВД Рашиду Нургалиеву рапорт об отставке. Официальные представители Главного управления внутренних дел факт подачи рапорта не подтверждают. Ключевые заместители господина Петровского уже прошли переаттестацию еще в начале апреля, а сам он недавно рассматривался в качестве одного из кандидатов на должность министра внутренних дел России, что и добавляет нервозности ситуации, пишет «Коммерсант». По сведениям целого ряда источников газеты, о своем намерении подать рапорт об отставке Владислав Петровский неоднократно говорил в узком кругу приближенных, а во вторник сообщил об этих планах во всеуслышание на военно-аттестационном сборах начальников районных ОВД в пригороде Петербурга. В ГУВД надеются, что министр Рашид Нургалиев ускорит зависший вопрос переаттестации начальника питерского главка. Ему надоело находиться в подвешенном состоянии. Это мешает нормальному выполнению петровским должностных обязанностей, так пояснил «Коммерсанту» один из приближенных господина Петровского. Впрочем, подал ли господин Петровский рапорт или нет, источники «Коммерсанта» сообщить не смогли. Известно ли, что Владислав Петровский в Москве, не исключено, что встречался с министром Нургалиевым. При этом начальник пресс-службы ГУВД Вячеслав Степченко информацию ряда СМИ о подаче рапорта опроверг. 48-летний генерал-лейтенант милиции Владислав Петровский возглавляет ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области с ноября 2006 года. До недавних пор он считался одним из самых перспективных силовиков в России. После начала реформы МВД о нем заговорили как о возможном преемнике Рашида Нургалиева на посту министра внутренних дел. Однако в реальности все получилось иначе. На сегодняшний день Владислав Петровский остается едва ли не единственным милицейским руководителем такого уровня, не прошедшим переаттестацию. Между тем, большинство его замов успешно прошли эту процедуру, причем некоторые из них были переведены с повышением в другие регионы. Не помогло господину Петровскому даже заступничество губернатора Петербурга Валентина Матвиенко, пишет «Коммерсант». Она в конце апреля отправила в администрацию президента России письмо с просьбой побыстрее решить вопрос переаттестации. Срок этой процедуры начальника питерского главка постоянно переносился. При этом в СМИ то и дело происходили утечки о том, что у чиновников администрации президента возникли сомнения в достоверности декларации доходов господина Петровского. Дело в том, что по итогам 2009 года он стал самым высокооплачиваемым сотрудником ведомства, задекларировав доход в 23 миллиона рублей. Сам Петровский впоследствии объяснял, что он продал родительскую недвижимость. Высокопоставленный источник ГУВД объяснил «Коммерсанту» задержку с переаттестацией Владислава Петровского неоднородным отношением к нему в высших эшелонах власти. По его словам, у Владислава Юрьевича есть один серьезный недостаток. Он на всех банкетах и тому подобных мероприятиях открыто говорит о том, что поддерживает Путина и что никого другого нам не надо. Такая однозначная позиция устраивает в Кремле, мягко говоря, не всех. Впрочем, пишет «Коммерсант», Владиславу Петровскому не привыкать к похожим ситуациям. В 2003-2006 годах он возглавлял уголовный розыск петербургского ГУВД, и тогда ему неоднократно откладывали присвоение генеральского звания. Еще одна публикация в газете «Известия» называется «На яхте было противоядие» о том, что открылись новые подробности отравления на турецком курорте. В ночь на 1 июня от отравления скончалась третья россиянка. Она принимала участие в рекламном туре на яхте «Орхан-5». Это 21-летняя Марина Шевелева. По словам врачей, спасти ее не было никаких шансов. Она поступила в крайне тяжелом состоянии в больницу номер 79. Она бредила, фактически умирала. Еще в карете скорой помощи у нее остановилось сердце. У девушки в крови была смертельная доза метилового спирта. В больнице провели курс по введению токсинов, однако не полный, потому что применять к таким тяжелым пациентам полный курс нельзя, это их убьет. Но все равно все оказалось напрасно, об этом рассказал врач больницы номер 79. Газета «Известия» взяла комментарий у токсиколога Юрия Остапенко. Он рассказал, что, скорее всего, на яхте было противоядие. Дело в том, что противоядием для метилового спирта является этиловый, то есть обычный алкоголь. Если молодые люди, которые пригласили девушку на яхту, принимали обычные напитки, то они были от отравления защищены. Метиловый спирт на запах и вкус практически не отличается от этилового, а если его еще разбавлять кока-колой, как это делала Шевелева, то можно вообще не заметить, что пьешь суррогат. И поэтому врач считает, что противоядие на яхте было – это водка, коньяк и вино. Однако женщина не имеет привычки мешать алкогольные напитки, а только разбавляет алкоголь неалкогольными. Всего на яхте было отравлено 20 россиян. В Турции в крайне тяжелом состоянии, по данным Минздрава, находятся еще две россиянки – Виктория Николаева и Александра Жучкова. Обе девушки находятся в коме. И последняя публикация в газете «Новое известие». Издание публикует материал под названием «Мамы защитили детей». В нескольких городах страны 1 июня прошли протестные акции молодых родителей. В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске женщины требовали защитить их от недобросовестных действий работодателей и несовершенства законодательства. Это препятствует получению пособий по материнству. Главное, чего хотят добиться женщины, это принятие закона, предусматривающего прямую выплату пособий в связи с материнством из фонда социального страхования. Тогда это поможет снять зависимость женщин, находящихся в декретном отпуске, от разорившихся и недобросовестных работодателей. Пройдя все инстанции, родители решили действовать публично и масштабно и подготовили ряд требований. С ними активистки обратились в Минздрав соцразвития, Генпрокуратуру, Госдуму. Эти требования, если они будут действительно воплощены в жизнь, защитят интересы молодых родителей.
Спасибо, Динара. Обзор прессы представила моя коллега Динара Седикова. А вот эту детскую тему мы продолжим и в следующей рубрике «Общественное мнение». Накануне, как вы все прекрасно знаете, отмечался Международный день защиты детей. И сегодня рубрика «Общественное мнение» посвящена отношению в России к детям. Как оценивают люди свои отношения с детьми, какие методы воспитания они предпочитают, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, о детстве россияне говорят как о самом счастливом жизненном периоде. А вопросы, связанные с детьми, по традиции считают очень важными. Декларируется, что самое главное в жизни – это благополучие, здоровье и счастье детей. Однако на деле все обстоит гораздо сложнее. Слово социологу Наталье Зоркой, ведущему научному сотруднику Левада-центра.
Когда мы задаем такие вопросы о том, какие у вас отношения с вашими детьми, то картина вырисовывается очень идиллическая. Около половины всех опрошенных говорят, что отношения в семье с детьми теплые, доверительные, что люди всегда могут найти с детьми общий язык. Но если поглубже анализировать наши данные, то мы увидим, что в семье дети, особенно по мере взросления, пока они еще маленькие, то все как бы прекрасно, но по мере взросления, когда они достигают уже какого-то 10-летнего, 13-летнего возраста, возраста постарше, подросткового, самого конфликтного, сложного, напряженного, то там как бы начинают проявляться вот эти внутренние проблемы и внутренние семейные конфликты. И мы видим, что в принципе в семье вот в такой среднестатистической остается очень сильной установка на подавление, конечно, вот детей, на подавление подростков, установка на контроль во всех смыслах этого слова, в том числе толерантности к физическому насилию. Достаточно большая часть людей говорит о том, что и детей, и подростков можно физически наказывать. Но главное, это вот такие превращенные страхи, которые выражаются в том, что родители особенно сильно стремятся контролировать окружение, круг друзей, детей и подростков, потому что очень боятся какого-то дурного влияния, приходящего извне, на фоне того, что вот сама молодежь, она оценивается довольно агрессивно и негативно. То есть работают такие интересные схемы переносов. Молодежь вообще воспринимается взрослыми как бездуховная, как эгоистичная, неуважающая старших, как агрессивная. В то время как, когда мы спрашиваем людей о своих собственных детях, то как бы все хорошо, и конфликтов в семье нет, и никаких проблем нет. То есть мне кажется, что это такое вытеснение как бы внутренних конфликтов семейных, которые не артикулируются на уровне семьи, поскольку сами дети, особенно подрастающие дети, подростки, они в семье не воспринимаются как полноправный субъект нормального разговора о тех или иных проблемах. И впоследствии это сказывается в том, что мы фиксируем постепенное отчуждение молодых вот от своих собственных родителей. Молодые считают, что поколение родителей не понимает молодых, отвергает их, не интересуется ими и скорее их осуждает, чем принимает.
Каковы социальные последствия такой ситуации?
Разобраться в этих отношениях на уровне семьи очень важно. Вот эта ситуация, она очень важна и для состояния общества в целом, потому что это говорит о том, что за весь этот период 20-летний перемен, молодежь, на которую так много нагружалась надежд, не стала тем поколением, которое вошло в общество с какой-то своей определенной ценностной позицией, которая была бы очень внятно артикулирована и противопоставлена более старшим поколениям и защищалась бы, и по этому поводу была бы дискуссия, и тогда в этом был бы какой-то источник изменений и трансформации. Мне кажется, что это очень важно, потому что это скрытые, вытесненные конфликты, невыговоренные не только на уровне семьи, но и на уровне общества. А это говорит о том, что общество анонимизировано, в том смысле, что социальные связи слабеют. И хотя большинство людей говорит, что для них самое главное – это семья, здоровье и счастье для детей, на самом деле за этим стоит очень мало. И по другим данным мы видим, что вот опора на семью, она как бы внутри семьи самой слабеет. Общество, в котором нарастает вот такая атомизация, которая на уровне семьи проявляется, ну, в каком-то смысле в росте одиночества, в дефиците взаимопонимания, и особенно остро оно ощущается молодыми.
Говорила Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра. И социологи, и психологи отмечают, что проблемы, связанные с воспитанием детей, сколь бы болезненны они ни были, необходимо открыто обсуждать, как на уровне семьи, так и на уровне общества в целом.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила корреспондент Радио Свобода Вероника Баде. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Грани времени». Устоит ли белорусская экономика без внешних заимствований? Об этом спорят белорусский экономист и политик Станислав Богданкевич и российский политолог Кирилл Коктыш, ведущий Владимир Кармурза. Следующая информационная программа «Свобода в полдень» выйдет в эфир в 12 часов 7 минут. Ее сегодня также проведу я, Лейла Гениатуллина, так что не прощаюсь с вами. Желаю вам удачного дня, побольше хороших новостей и до встречи в эфире.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Должно быть четко продемонстрировано, что
Афганистан... Из изолятора специального суда Младич был вывезен в бронированной полицейской автомашине и доставлен прямо к трапу.
Хочешь кушать? Значит, продавай квартиру, да?
Первую удалось выступить лидеру движения «Солидарность» Ольге Курносовой.
ОМОН и полиция появились на Триумфальной площади за 10 часов до начала акции «Стратегия».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.